Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 июня по новому стилю, 20 мая по старому церковному календарю. Троицкая родительская суббота. В православной церкви совершается память всех от века усопших православных христиан, отец и братья наших. Сегодня же православная церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Вспоминается обретение мощей святителя московского Алексия, всея России чудотворца. Совершается память благоверного князя Довмонта во святом крещении Тимофея Псковского, мученика Аскалона, преподобных Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины. Святой благоверный князь Довмонт Псковский, или иначе Домант Псковский, князь Нольшинайский, был родом из Литвы и жил в XIII веке. В 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, он был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел в Псков. До этого Довмонт был язычником, но здесь пришел к православной вере и принял святое крещение со всей своей свитой. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет управлял он городом и был единственным князем за всю историю Пскова, который сумел прожить так долго в мире и согласии с псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за теми, кто исполнял правосудие, щедро творил милостыню, принимая нищих и странников, благоговейно чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью великого князя Дмитрия, внучкой святого благоверного князя Александра Невского, он породнился с русским великокняжеским родом. Князь Довмонт, как и святой Александр Невский, был славным защитником русской земли. Основная его заслуга как полководца и государственного деятеля состоит в том, что в течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. В 1268 году князь Довмонт был одним из героев исторической битвы при Роковоре, где русская рать одержала победу над датскими и немецкими войсками. Перед битвой он молился: «Господи Боже, призри на кротких и смиренных рабов Твоих и смири высокие мысли гордых». Князь Довмонт сделал Псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с Кремлем в конце XIII века, была названа Довмонтовой, а территория, огражденная стеной, названа была Довмонтовым городом. У святого защитника дома Святой Троицы был еще один благочестивый обычай. Благодарность Господу, именем которого он одерживал победы, благоверный князь Довмонт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу над врагом. В псковской летописи мы читаем: 1268 год. Поход псковичей с новгородцами под предводительством князя Довмонта за реку Нарву. Князь Довмонт создал церковь во имя святого мученика Тимофея Гасского, тезаименитого себе. 1269 год. Напали нечаянно лифлянские рыцари на Псковскую область. Выжгли сперва Изборск, а потом около Пскова посад. Князь Довмонт создал церковь во имя великомученика Георгия. 1272 год. Напали рыцари в числе 18 тысяч, пришедшие сухим путем и водою. Князь Довмонт построил церковь святого Феодора Стратилата. Ставили в Довмонтовом городе храмы по особым обетам и другие жители Пскова. Небольшая территория Довмонтового города была сплошь покрыта храмами. Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал в марте 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригородные Снятогорские и Мирожские монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насильниками. Святой князь Довмонт, не дожидаясь, пока соберется большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатца за пределы русской земли. Через несколько месяцев после тяжелой недолгой болезни святой благоверный князь Давмонт в крещении Тимофей скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Уже вскоре началось его почитание как святого заступника перед Богом, молитвенно охраняющего нашу землю от врагов и бедствий. В 1480 году, когда более 100 тысяч немцев осадили город, он явился во сне одному горожанину и сказал: «Возьмите покров гроба моего, обнесите его 3 раза вокруг города с крестами и не бойтесь». Псковичи исполнили его указание, и немцы отступили от города. После этого чудесного избавления от врагов святому князю была составлена служба. В 17 веке Русь столкнулась на востоке с Китаем, а плотом православия стала русская крепость Албазин, прославленная чудотворной албазинской иконой Божьей Матери и героической албазинской обороной. Летом 1679 года отряд казаков отправился из Албазина на разведку в долину реки Зии. 3 года несли казаки дозорную службу на Зии, объезжали окрестные селения, приводили в русское подданство тунгусское население, основывали зимовье и остроги. Однажды казачий разъезд повстречал в горах 2 всадников на белых конях, вооруженных луками и мечами. Это были святые Всеволод и Давмонт. Они предрекли казакам вторжение китайских войск на Амур, трудную оборону и конечное торжество русского оружия. Несколько раз в 1684-86 годах китайские полчища подступали к Албазину, но молитвами святого Давмонта и святого Всеволода города не взяли. Рядом с мощами благоверного князя в Троицком соборе висел его боевой меч, который впоследствии хранился в Псковском историко-художественном и архитектурном музее-заповеднике. Этот меч вручался псковским князьям в храме Святой Троицы при возведении на престол. Святой князь и его супруга в схеме преподобная Марфа удостоились особой почести быть изображенными на чудотворной Мирожской иконе Божьей Матери. Когда мы говорим о святых благоверных князьях, не отрекшихся от своего служения и не убитых политическими соперниками, а ставших защитниками Руси, нам приходится отвечать самим себе и другим на вопрос правомерности канонизации людей, принимавших участие в боевых действиях, проводивших порой жесткую политику, о том, насколько вообще позволительно православному человеку, христианину, сражаться со злом не силой молитв только, но и оружием. Вопрос о сопротивлении злу силой столь же древен, как человеческое общежитие и человеческая совесть. Этот трагический вопрос из века в век решали и христиане. Мы помним, как святой равноапостольный Владимир, только что принявший христианскую веру, сомневался, имеет ли он право судить и наказывать преступников, и даже на какое-то время перестал это делать, пока не был вразумлен церковью. Вступать в организованную борьбу со злодеями значит взяться за меч, то есть организовать государственный отпор ожесточенным людям и самому вложиться в него хотя бы сочувствием и одобрением. Это значит принять и неизбежные крайности этой борьбы. Для этого надо из сочувствия к слабым временно отложить снисхождение к насильникам, примириться с условиями государственного суда и его приговоров, с необходимыми мерами полиции, с жестокостью необходимых казней и неизбежной войны, писал русский философ Иван Ильин, много размышлявший на тему о противлении злу силою. Религиозный человек, писал он далее, должен будет или решиться и вступить в серьезную ответственную борьбу, требующую от него несовершенных для веры, любви и совести, тягостных, иногда жестоких поступков, или же сложить в себя бремя ответственности, которое все-таки не сложится с него, и предаться беспредметному умилению и фальшивой добродетели. Но в обоих случаях решение его будет его личным, свободным решением, за которое он будет отвечать перед собой, перед людьми и, главное, перед Богом. Ответственность человека, духовная, религиозная и нравственная, есть высший дар и высокое призвание, исходящее от Бога. Все попытки сложить ее с себя неверны и унижающи, и более того, они просто неосуществимы. Сопротивление злу силой идет по трагическому и в то же время героическому пути, человек отдает чистоту и спокойствие своего духа, а может быть и саму земную жизнь свою, для того, чтобы, по словам апостола Петра, делая добро, заграждать уста невежеству безумных людей. Поэтому государственному правителю, воину, судье необходимо постоянно заботиться о духовном и религиозном очищении своей души. Тот, кто сопротивляется злодеям силы или мечом, тот должен быть всегда чище и выше своей борьбы. Меч его должен быть как молитва, а молитва должна иметь силу меча. И чем совершеннее будет его молитва, тем меньше, может быть, ему придется прибегать к мечу. Эти слова русского философа Ивана Ильина о героическом и вместе с тем трагическом пути, о мече, подобном молитве, конечно, в полной мере относятся к нашим благоверным русским князьям, святому Александру Невскому, святому Дмитрию Донскому, память которого совершалась вчера, и святому Давмонту Псковскому, и также многим другим русским благоверным князьям. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.